Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 21 по Пятидесятнице, мы снова празднуем светлое Христово воскресение, как каждый воскресный день. И на эту неделю Святая Церковь, как всегда, предлагает нам чтение Священного Писания из апостола и из Евангелия. И в сегодняшнем апостоле, в послании к Галатам, вот что доносит до нас Святая Церковь устами святого апостола Павла. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Вот это маленькое место из послания к Галатам, предложенное ныне, оно имеет большое значение для правильного понимания в деле нашего спасения. Вот последние слова, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер, это духовный закон, хотя он выражен от обратного. То есть, если мы понимаем спасение как какое-то законное или законническое делание, то Христос напрасно умер. То есть, этими словами апостол Павел возвращает нас из прелестного понимания в истинное понимание. То есть, если вы хотите, чтобы для вас, для каждого из вас, кто желает по-настоящему спастись, Христос умер не напрасно, потому что на самом деле Христос умер не напрасно, но напрасно его смерть становится для тех, кто неправильно к ней относится, кто неправильно относится ко Христу и к самому делу спасения. Поэтому как бы для них становится оно напрасным. То есть он-то умер не напрасно, но для этого человека это никакого значения уже не имеет, ибо оно не спасает человека, который неправо мудствует о Христе. То апостол Павел опять направляет нас ко Христу. И этим он подчеркивает, что наша вера христоцентрична. Другими словами, для христианина Христос есть все. Так выслался святитель Игнатий Брянчанинов. Как бы подчеркивая суть учения всех святых отцов, учения церкви и святых апостолов. И вот апостол Павел именно к этому и призывает. Потому что после отшествия апостолов среди христиан возникло пагубное заблуждение. В первую очередь на него попались западные христиане, так называемая Римская Церковь, которые потом составили многочисленную часть латинского заблуждения, именно Римо-католической Церковью. И основная ошибка этих людей была в так называемой ереси юридизма. То есть они, оставив ветхозаветный закон, построили Новый Завет на основании тоже закона. То есть они как бы из Нового Завета сделали новый закон. И в этом смысле подчинили себя той же ложной мысли, что спастись можно законом. Пусть усовершенствованным, пусть более точным, там, фразеологически, по пунктам, но это ошибка по сути. Потому что мы спасаемся не законом, даже самым, что ни есть, правильным, последним, новейшим, там, принесенным Богом с неба, а спасаемся Христом. А Христос – это живой Бог и живой человек в одном. Воедино собрано живой Бог, живой человек. И мы спасаемся живым Христом, а не отвлеченными понятиями о Христе или какими-то подзаконными актами. Если мы говорим о заповедях Христа, то мы их разумеем не как статьи Уголовного кодекса, за которые сделал такое, получил такой срок. Потому что срок получает вечный. Любой нераскаянный грех приводит к вечному сроку. Уже одно это говорит, что, конечно же, никакого сравнения быть не может. Поэтому заповеди Господь называется животворящими. Они для нас дороги не потому, что они что-то там сами по себе отвлеченно значат, а потому что Господь наш, Иисус Христос, их даровал, понимая, зная нашу болезнь, нашу порчу, что если я подчинюсь добровольно исполнению этой заповеди, то я получаю уврачевание своей души по этой части, которая заповедана, или которая этой заповедью отражается. В таком случае в заповеди есть не подзаконные акты, а живые воздействия божественной благодати, способствующие моему исцелению и оживлению во Христе. Но совокупность заповедей, правильно исполненных, приводит ни к чему другому, как к вселению в нас Христа. Собственно, вот для чего нам нужны заповеди. Исполнение заповеди Христа свидетельствует о любви каждого из нас ко Христу. А любовь что делает? Она сочетает, она соединяет. Это союз. Она соединяет любящего с любимым. И поэтому без этого соединения как может произойти спасение? Никак. Если мы с Христом не соединимся, то ни знание всех заповедей, ни знание всех пророчеств, всего Писания, всего предания, ни выполнение всех внешних каких-то обрядов действий нас не спасет. Потому что все это может быть выражено законом. Какие-то отвлеченные совокупность узаконенных каких-то актов. Надо прийти в храм, надо причаститься, надо исповедаться, надо поставить свечку, надо помолиться, надо получить только так поклонов, надо то-то, надо то-то, надо то-то. То есть все можно разбить как бы вот и людям, которые привыкли жить, скажем, тогда в Римской империи, которая как бы в истории человечества создала самые совершенные юриспруденции. Это было большое искушение для выходцев из Рима или из стран, которые попали под сильное влияние Рима, вот отказаться от самого этого принципа ложного. Естественно, они внесли его в христианство, исказив христианство. И тогда спасение свелось к договору между Богом, в смысле «ты мне, я тебе». То есть я нарушил, но я заплатил за такое-то, такое-то. То есть вот этот юридический подход отношение к Богу, он и еретический, и богохульный. Потому что Бог не будет нас судить по Уголовному кодексу Царства Небесного. Того кодекса не существует. И это недостойно Бога, не подумать, что ага, вот смотри, этот кандидат в граждане неба сделал то-то и то-то, что противоречит там, заповеди Божьей или закону Божьей. За это, значит, он получает то-то и то-то. Кто так думает, тот глубоко заблуждается. Да, можно привести множество примеров, когда святые отцы используют подобные сравнения. Но они знают, о чем говорят, святые отцы. Они говорят это, снисходя к немощи. То есть, как бы подготавливая нас к более совершенному, правильному пониманию. И поэтому, если мы будем думать, что вот эти их высказывания, которые очень похожи на юридизм и есть сама истина, то мы будем заблуждаться. Потому что и мы детям не все говорим сразу о взрослой жизни. Говорим о капусте, о баистах и всяких других вещах, не называя вещи своими именами. Но вырастая, дети прекрасно понимают, что ни аист, ни капуста приносит в семью детей, а Бог благословляет. Вот так и здесь. Поэтому сам закон был детоводителем ко Христу. Закон Моисея. Потому что закон не мог выполнить миссию спасения. Почему? Потому что этот закон не меняет нас. От того, что я знаю, что нельзя убивать, воровать, прелюбодействовать, пожелать ближнего имущества, там, от этого знания у меня автоматически не пропадает желание все это делать. То есть я от знания закона не становлюсь новой тварью. В этом была великая беда книжников и фарисеев, что они могли знать по букве точно все Писание, все требования Господа, весь закон, все, но это их не изменяло. Это только подготавливало их к принятию Христа. И если бы они так и рассматривали, что это не только подготовка, как детей подготавливали для жизни, и есть временные технические средства всякие, вот, которые во взрослой жизни больше не пользуются. Мне не нужны, это здесь смешно. Если взрослый стал употреблять детские предметы, там, соску, памперс и так далее. Поэтому и здесь, если бы они правильно поняли, только они бы и ждали Христа, и приняли бы его. А так они удовлетворились законом. Только потому, что он вышел от Бога. Раз от Бога, ну все. Мы уже молодцы все. Они не понимали, что суть-то не в исполнении чего-то Богом предписанного, а в том, чтобы это исполнение привело к реальному изменению нашей падшей, порченной природы. Чтобы она из падшей стала восставшей, из мертвой – воскресшей, из больной – здоровой. А кто может это сделать? Закон, Писание, Библия, хождение в храм, постничество, любое сожительство – нет. Ничего само по себе это не сделает. Это делает только Христос. Поэтому наша жизнь должна быть сосредоточена во Христе. И вот из этого понимания мы поймем, что такое вера во Христа. То есть не принятие нашим умом каких-то положений догматических веры, а живое усвоение себя Христу, а Христа себе. Живое сочетание, или иначе говоря, Богу общение. Но Богу общение не в смысле только, что пообщались, разошлись, и каждый остался в своем качестве. А это Богу общение, которое изменяет нас, допущенных к общению с Богом. С худшего качества в лучшее. Вызывает нас от смерти к жизни, ибо общаться с Богом мы только живые. И вот это понимание было утрачено многими христианами. Отсюда все беды современного христианства, да и прежде нас существовавшего, которые отпадали в Отечественной Церкви, будь то целыми церквями или отдельными душами, формально принадлежа Отечественной Церкви. Главная беда в том, что эти люди в одиночку или какими-то группами отпадали от Христа, от Церкви, через неправильное понимание спасения. Потому что неправильное понимание приводит к неправильным действиям. Если человек не понимает, что нужно стать новой тварью, измениться благодатью, он не будет правильно действовать, он не сможет действовать правильно, потому что у него совершенно другое назначение. Он считает, что нужно как-то найти способ удовлетворить Богу в его законах. Бог сказал, ходи, хожу. Сказал кто-то, ну ладно, делаю. Но все это делается формально, внешне, и врождается во вредоверие. И человек уверен в своей прелести, что этим вредоверием он спасается. Что он... Потому что у него нет правильного критерия спасения. Спасение не в том, что он должен что-то делать, даже Богом заповеданное, а в том, что все делания Богом заповеданные должны привести меня к моей цели, одной единственной, к реальному изменению себя в нового человека по Христу. Если это не произойдет, ничего не поможет. Вхождение в истинную церковь, хождение каждый день в храм, исполнение всех внешних действий, обрядоверия не спасет человека. Но оно будет очень способствовать его самомнению, гордости, тешить тщеславие. Вот сколько я, смотри, прочитал, простоял, пропоклонничал, просвечи возжигал. О, все записывается. Вот. И есть места из житий, где действительно показано, что Бог принимает и то, и то, и милостыню, и свечу зажженную, и так далее. И читая подобные места, человек еще больше укрепляется в своем нужном понимании. Он не понимает, что написано о другом. Не о том, что Богу нужна моя свечка, а о том, что человек из сердечного, правильного намерения относился к Богу и выразил это внешним каким-то действием. То не внешнее действие на Богу, а намерение сердца, любовь, которую человек выражает каким-то действием. Поэтому святые жили во Христе и выражали свою любовь какими-то внешними действиями. Мы не видим их внутреннее состояние, их намерения, если сами не живем такой жизнью, а видим только внешние действия. И начинаем их оценивать, думать, о, если я начну так вот внешне действовать, то если это у него было, и он был святым, то, наверное, я, если точно самое повторю, то стану святым. Например, батюшка Серафим постоял 1001 день и ночь на камне. Если мы не будем думать, почему он туда встал, что его заставило, что им двигало, было ли благословение Божие и так далее. А так себе, по внешнему сравним, скажем, ну ладно, уж ты еще один день простою, и спасение у меня в кармане. Найдем камень, залезем на него. И не дай Бог нам бесы дадут отстоять еще один день. То с камня слезет демон, необратимый. Это уже будет не христианин, не человек, это будет демон. Потому что он подумал по внешнему сравниться и выйти во святые через что-то внешнее. Внутренне, абсолютно не изменяясь в лучшую сторону, но только в худшую. Раздув все страсти до предела. Гордость, тщеславие, самомнение, высокоумие. И эти страсти его и губят. Поэтому Бог судит качество людей. Ему не нужно разбирать подробности греходелания. И если он и поручает кому-то, ангелам или демонам на мытарствах, разбираться вот в этих конкретных греходеланиях, то вовсе не потому, что ему это нужно для принятия решения, а для того, чтобы перед тварью, перед теми же святыми ангелами или злыми демонами, показать через конкретные действия, что это был мой раб, мой слуга, мой сын. Или наоборот, я его не знаю. Да, формально он ходил, там назывался христианином, но я его не знаю. И он меня не знает. Отойдите от меня. То есть Господь отсылает людей за то, что они не знают его. Потому что если бы они знали его, они бы его возлюбили и стремились бы стать такими, как он. Потому что невозможно общаться с Христом и не выживать стать таким, как он, по качествам человеческим. Не говорим о божеских качествах. Те, которые Господь явил на земле, как человек. Он дал нам образец совершенный, совершенного человека. Он называется новым Адамом, потому что он принес те качества человеческой природы, которые Адам упустил и не развил в себе. А он принес их уже в совершенстве. Сказал, вот, собственно, что я замыслил об Адаме и о каждом человеке. Вот они должны были такими, как есть я, Христос, Сын человеческий. И вот сравните, какой я, а каковы вы. И из этого и рождается покаяние. Покаяние рождается из сопоставления, сравнения. Потому что если я не понимаю, что я нищ, наг, немощен, грязен, грешен, мерзок, на фоне чего-то другого, то я не смогу, о чем мне каяться? А когда я вижу пресветлый, пречистый лик Христа и смотрю на себя, то уже нет никаких прикословий, возражений, все понятно, что я далек-предалек этого образа. И затем я уже от этого общего сознания перехожу конкретно, в чем же в моей жизни конкретно проявляется моя худость, мое падение, мое грехолюбие. И поэтому мне нужно выискивать почленно мой грех. Чтобы из каждого члена моего существа его вытеснить, выкорчевать. А не Богу это нужно. Сидеть там и говорить, ага, на одну сосиску больше сил, чем надо, получай. Это недостойно Бога. И если где-то как-то кто-то и писал что-то такое, то это только под нашей немощи. Исходя от нашей немощи, что мы не вместим, не поймем сразу. Но Бог не будет мерить нас сосисками или какими-то другими вещами. Смешно и богохульно думать. Он смотрит на суть, на сердце наше. И вот оказывается, суть то спасения состоит в глубинном выборе нашего сердца. Который только свидетельствует нашими делами, словами, помыслами, ощущениями, чувствами. Но вся наша жизнь земная нам дана для одного – сделать глубинный выбор в пользу Бога, который явился нам во Христе. Поэтому мы говорим в пользу Христа, Бога, ибо только через Него мы приходим к полноте Божества во Святой Троице. Он есть путь, никакого другого пути нет и быть не может. Все остальные пути ведут в преисподнюю. Он есть истина, никакой другой истины на земле и во вселенной нету и не может быть. Он есть жизнь, никакой другой жизни, как только через Христа, быть не может. Поэтому все, кто отвергает Христа в любом виде, в любой форме, формально признавая, а реально отрицая в своей жизни, то есть не соединяясь с Ним, они не могут спастись. В этом-то беда. И вот Господь со своей стороны все сделал для нашего спасения. Самое главное, Он пришел к нам. Вот если бы Он не пришел к нам, у нас не было бы основания нашей веры. Если бы Он оставался всегда на небе. И только послал благие пожелания нам. Он пришел к нам. Он умер за нас, пострадавший, будучи поруган. Он взял грехи наши и застремился Агнцем Божиим. То есть это все реальные, уму непостижимые великие дела Христа в деле искупления. Он все это совершил. Но при всем этом для нас не будет никакой пользы в его пришествии, если не пойдет самого главного. Нашей причастности ко всему этому. А как можем иметь причастность ко всему сделанному Христом? А только одним способом. Соединиться с Ним. Соединяясь с Ним, мы получаем все Его, все Христово. И искупление, и спасение, и благодать, и истину, и путь, и свет, и жизнь вечную и блаженную. Разойдясь со Христом, мы расходимся со всем этим. Ибо нельзя отделить Христа от церкви, от благодати Духа Святого, от истины, от света, от Его искупительных заслуг. Нельзя отделить. Это делает падшее естество, плоское мудрование. Оно спекулятивно отделяет и делает из живого учения Христа мертвые постулаты, мертвые подзаконные акты, разбивает их по пунктам, по полочкам, выставляет, и потом говорит, вот делаешь это, и ты спасешься. А Христа уже нет. Есть только пункты. Так вот, пунктами у нас не спасаются, а спасаются Христом. А все эти пункты написаны для того, чтобы привести нас ко Христу, к самому, что он есть, живому с Ним соединению. И вот, как бы наглядно, преподнося нам важность соединения со Христом, Господь устанавливает уму непостижимое для плотского человека таинство Евхаристии. Мы опять-таки по традиции, по привычке, я говорю, мы, это христианам относится, православным.
воспринимаем это таинство как само собой, ну, кашу, конечно, эти храм, частицы. Мы никогда не задумывались, ну, как же так? Ведь речь идет о вкушении плоти и пиении крови. Если прийти в любое общество здравомыслящих людей и сказать, что надо есть плоть какого-то человека и пить его кровь, то реакция будет однозначная. Что мы или сумасшедшие, или каннибалисты какие-то. Тем не менее, Господь установил это таинство, хотя в Евангелии мы видим место, что многие после этого отошли от одних слов, еще не от самого таинства, а от самих слов о таинстве. Настолько оно было невмещаемо для людей, что многие ученики его, кто до этого ходили с ним, отошли и больше с ним не ходили, соблазнились. Они не поняли замысла Божия об этом таинстве. А оно говорило, что так, как для вас естественно дышать воздухом, пить воду или вино и вкушать хлеб и другие продукты, и это поддержит вашу телесную жизнь, то также для жизни с Богом незаменимо, необходимо, естественно, вкушать плоть и кровь Христа. Для самого, что есть теснейшего с Ним соединения. Так, что одна плоть соединяется с другой плотью, и кровь Его соединяется с нашей кровью. И этим таинством Священным нам напоминает, что вы должны стать Христовыми не по названию, не по научной публикации, а в реальности. Самое, что не есть, теснейшей реальности. И поэтому-то и Церковь Христова именуется телом Христовым. И сравнивается с человеческим телом. И еще есть указание Господа, что Он есть лоза виноградная, а отдельные христиане есть веточки рожде на этой лозе. Вы хорошо знаете это место в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Так вот здесь тоже мы прослеживаем тело и кровь. Лоза виноградная, да, дает вино. Вино является тем веществом, которое в Церкви Христовой, в вечном таинстве, Духом Святым превращается в истинную, подлинную, самую настоящую кровь Христа. Как предложенный хлеб превращается в его истинное тело. Но нельзя рассоединить тело и кровь. И это мы можем по своему составу понять. Если человек лишается крови, он умирает. И не имеет значения, что его есть все тело целое. Одной дырочки порой бывает достаточно, чтобы вытекла вся кровь, и человек умирает, если не принять меры. Поэтому ни тело без крови, ни кровь без тела. То есть налить в банку 5 литров крови – это не человек. Человеческой крови, например, жизни не будет. Тело без крови не живет, но и кровь без тела тоже не живет. Поэтому Евхаристия нам показывает на это соединение. Христос к нам приходит в виде тела и крови соединенных. В двух веществах нельзя рассоединить. Поэтому нелепо безумие римокатолических священников, которые не причащают
своих заблудших прихожан кровью. Ну, собственно, уже у них не могло быть ни тела и крови в рассуждении. То есть уже если они ошиблись, то они ошиблись во всем. То есть они убили Христа. И вот этим непричащением христиан кровью, кроме духовенства, они показывают, что Христос у них мертвый. Ибо если кровь Христа отделена от его тела, то мертвое тело и мертва и кровь. Никакого значения порознь крови и тела не имеют. Тогда мы должны уразуметь, кто же в Церкви Христовой является частью тела, а кто же входит в его кровь. Я говорю о Церкви. Частью тела является всякий христианин, закон, вошедший в церковь таинством святого крещения, миропомазания, он является частью тела. И если взять сравнение со зданием, с храмом, еще есть такое сравнение, то он кирпичик. Живой. Но сам по себе он ничего не может, если не будет в совокупности строения. То есть он имеет значение только будучи вставленным в это строение или будучи частью тела. То есть, живя в теле, он часть тела, но он живой. Но тело наше, человеческое, каждая его клеточка нуждается в питании. В питании воздухом, кислородом, да, и в питании живительными веществами. И вот эти компоненты для жизни важнейшие и незаменимые до каждой клеточки тела доносят кровь. То есть они перемещаются с помощью крови. То есть и кислород, и необходимые вещества питательные доставляются в каждую клеточку. И поэтому в теле существует так называемая кровеносная система, доставляющая все необходимое до каждой клеточки тела. Точно так и в Церкви Христовой. Отдельно взятые члены Церкви могут оживать, питаться только при наличии тех членов, которые составляют у себя кровь. В этом смысле разница между святыми и несвятыми членами Церкви Христовой. То есть святые люди, которые уже примирились с Богом, сожрали обильную благодать и Христа в себе, как апостол Павел, они являются и солью, и светом, в одном смысле, но они являются и кровью. В том смысле, что они доносят эту жизнь Христа до каждой клеточки. И тогда эта клеточка, благодаря этому только, живет, поддерживается, хотя сама она не имеет способности сама по себе к жизни. Поэтому безумие будет для тех людей, кто отсекает себя от святых, думая, что я клеточка сам по себе со Христом сейчас буду общаться напрямую, и зачем мне все остальное. Поэтому пребывание на лозе касается не всех, только святых, которые понесут плод мног. То есть обильную благодать, которую уже они разносят по телу.
Поэтому мы должны содружаться с этими святыми самым тесным образом. И, почитая их память, и молясь им, и прославляя их, и читая их труды, если кто-то из них оставил, вот, пользуясь на практике их опытом, это и есть реальное соединение в Церкви Христову. Если этого нету, то либо это не церковь, либо мы где-то в стороне от нее. Поэтому милостью Божией уразумев это, будем подвязаться, пребывать во Христе и в Церкви, почитая святость Его святых. Аминь.